Общий раздел будет называться «Местоблюститель патриаршего престола митрополит Петр». Первый пункт. К вопросу о местоблюстительстве. Местоблюстительство берем уже в кавычки. Тире. Положения Поместного собора 1917-18 годов, в скобочках, к случаю о вдовстве церкви, тире, соборный акт 142 от 28 июля 10 августа 18 года. Второй пункт. Фигура митрополита Крутицкого Петра Полянского. Тире. Решение Малого Архиерейского Собора. Малый Архиерейский Собор берем в кавычках, то есть это не то, что там он был собран, а это архиереи, приехавшие на погребение патриарха Тихона. Да, то есть так называемого, да, Малого Архиерейского Собора от 13 апреля 1925 года, тире, об утверждении митрополита Петра в звании местоблюстителя патриаршего престола. Точка в том же пункте. Реакция обновленцев и зарубежников. Третий пункт. Примирение по-обновленчески. Ну, это, конечно, в кавычках. Послание митрополита Петра от 15-28 июля 1925 года. Провал собора примирения 1925 года. Собор примирения тоже берем в кавычки. Итак, все 25-й год. Да. Собор примирения, да. Сегодня выходит дело у нас опять судьбоносный год. На следующий день после похорон патриарха Тихона. Тихона похоронили 12 апреля. На следующий день после похорон в присутствии нескольких архиереев митрополит Петр вскрывает пакет, переданный ему лично в руки в день кончины патриарха. Пакет Тихона, когда был прочитан, то на нем стояла дата. Эта дата была Рождество 24-25 годов, то есть 25 декабря 24-го, 7 января 25. То есть он написал это завещание, почувствовал себя дурно, в основном в связи с астмой, но до того, как лег в клинику Бакунина. Еще бы! Его лечили! Его лечили несколько профессоров, из них постоянно наблюдающий Щелкан, профессор Плютнев там через день его осматривал. Целый консилиум его лечил. Что вы, это клиника Бакуниных на Остоженке образцовая. Итак, текст патриаршего завещания был следующий. В случае нашей кончины наши патриаршие права и обязанности до законного выбора нового патриарха предоставляем временно Высокопреосвященному митрополиту Кириллу. В случае невозможности ему...
Да, первым кандидатом был Кирилл Смирнов.
Да. В случае невозможности ему... по каким-либо обстоятельствам вступить в отправление означенных прав и обязанностей, таковые переходят к высокопреосвященному митрополиту Агафангелу. Если и сему митрополиту не представляется возможность осуществить это, то наши права и патриаршие права и обязанности переходят к высокопреосвященному Петру, митрополиту Крутицкому. Между прочим, это было тут же опубликовано в советской печати, в «Красной газете» за 25-го года, номер 84, «Ленинград», утренний выпуск. Статья «Завещание бывшего патриарха Тихона». Итак, когда это завещание было вскрыто, сказано так: присутствовавшие при оглашении сего документа архипастыри Русской Церкви по ознакомлении с завещанием патриарха сделали следующее, закрепленное собственноручной подписью, заключение, убедившись в подлинности документа и учитывая, первое, то обстоятельство, что почивший патриарх при данных условиях не имел иного пути для сохранения в Российской Церкви преемства власти, и второе, что ни митрополит Кирилл, ни митрополит Агафангел, не находящиеся теперь в Москве, не могут принять на себя возлагаемых на них вышеприведенным документом обязанностей, мы, архипастыри, признаем, что высокопреосвященный митрополит Петр не может уклониться от данного ему послушания и во исполнение воли почившего патриарха должен вступить в обязанности местоблюстителя. Сейчас же был выработан циркуляр о поминовении его как местоблюстителя патриаршего престола. Теперь наше с вами дело будет вернуться к собору 17-18 года и как раз исследовать акт о преемстве единоличного возглавления церковью в той части его, которая относится к случаю вдовства Русской Православной Церкви. У нас эта лекция была, но я не могу надеяться, что все это сразу вспомнят с намека. Поэтому придется нам еще раз это дело проверить и повторить. Итак, местоблюститель, еще раз, это уже соборный акт, местоблюститель в случае вдовства и между патриаршества определяется собором как временный предстоятель церкви. И далее идет соборное определение положения о местоблюстителе с точно оговоренными правами и обязанностями. Вот это положение, выработанное отделом собора о высшем церковном управлении и принятое собором, и стало быть, как соборный акт номер 142, вот это положение о местоблюстителе включало в себя 7 пунктов. Мы сейчас их с возможным тщанием разберем. Дело вот в чем. В завещании патриарха Тихона сказано: наши патриаршие права и обязанности. Но как раз соборное положение несколько отличается. То есть права местоблюстителя и права патриарха не совпадают. Права местоблюстителя и права патриарха не совпадают. И вот наше дело разобрать. Итак, первый пункт. Местоблюститель избирается на время между патриаршества, то есть блюдет место, чтобы не захватил его церковный узурпатор или группа таковых узурпаторов. Действительно, мы помним в 22-м году, что как раз группа узурпаторов Введенской, Белков и Калиновской так и выпрыгнули и пытались, значит, объявить, что патриарх передал власть свою им. То есть, так сказать, произошел совершенно беззастенчивый мошеннический обман. Итак, тут сказано, что местоблюститель избирается. Действительно, в данном случае было ли это только завещание Тихона, которое имело законную силу? Но тогда это противоречит священным канонам церкви. Прежде всего, 23-му правилу Антиохийского собора. Каковое 23-е правило читается так. Епископу не позволяется вместо тебя поставлять и другого, как преемника тебе, хотя бы он и был бы при конце жизни. Аще же, что таковое соделано будет, то поставление да будет недействительно. Но да соблюдается поставление церковное, определяющее, что епископа должно поставлять не иначе, как с собором и по суду епископов, имеющих власть произвести достойного по кончине приставшегося. Вот это положение. Значит так, было ли это 23-е правило соблюдено? Видимо, было. Дело в том, что в 23-м правиле Антиохийского собора ничего не сказано, чтобы избирали все епископы той области. Раз это дело не оговорено, то 60 епископов Русской Православной Церкви, собравшихся на погребение, свидетелей прочитанного завещания, удостоверивших его подлинность, их власть была воспользоваться, попросту говоря, рекомендацией покойного патриарха и рекомендованного митрополита Петра избрать на патриарший престол. Поэтому, кстати сказать, и вот это собрание, собравшееся на погребение, иногда называют Малым Донским собором, то есть Малым собором архиереев в Донском монастыре. Вот. Стало быть, к счастью, вот это возражение, оно еще будет припомнено в 26-м году, когда уже Петр будет давно аукаться с острова Хе. Тем не менее, вот это 23-е правило будет приведено, но, как мы видим сейчас, не основательно. Затем второй пункт положения о местоблюстителе, выработанное, значит, собором в случае вдовства церкви. Второй пункт. По освобождении патриаршего престола старейший по хиротонии член Синода на основании предварительного определения синода созывает соединенное присутствие синода и высшего церковного совета. В данном случае уже ни синода, ни высшего церковного совета уже нет в наличии. Вот этот малый синод, который был при Тихоне, состоявший всего из трех человек, то есть Петра Крутицкого, Тихона Уральского и Серафима Александрова, вот этот малый синод, просто совещательный орган, состоявший как раз из лиц приглашенных. То есть здесь этого пункта церковь исполнить просто не имела возможности. Третье. Соединенное присутствие тайным голосованием по абсолютному большинству голосов более 50% от общего числа членов, но тут было даже единодушие, консенсус, то есть согласились все, избирает место блестителя патриаршего престола из числа присутствующих членов синода и сообщает об этом государственной власти. Итак, местоблюститель должен быть из числа присутствующих членов синода, то есть как раз находящегося в ссылках, лагерях, тюрьмах и прочих узилищах, даже по положению собора избрать нельзя, то есть на самом деле по завещанию Тихона митрополит Петр является единственным приемлемым кандидатом.
А если так получится, что всех у них
Церковь не пропадает, но у нас недавно был случай с японской автономной церковью, когда, к счастью, автономной, когда после кончины митрополита Феодосия в церкви не оказалось ни одного епископа. Отправился предстоятель церкви матери в Японию, то есть патриарх, и быстренько там хиротонисал сразу 7 человек.
Ну, это нормальная ситуация.
Да.
Если, скажем, ситуация гонений.
В ситуации гонений, друзья мои, надо помнить, что глава церкви Христос. И что он попускает, то попускает, а чего не попускает для блага церкви, тут уже никакими силами помешать нельзя. Вы знаете... Правильно. Вот именно в тот момент, о котором вы говорите, то есть перед началом войны 41-го года, там действительно оставалось ровно 4 иерарха. И началась война. Именно поэтому. Да. Кстати сказать, я должна заметить еще раз, что уже к июню-июлю 18-го года уже собор воспринимал советскую власть как единственную власть государства. И тогда же была выработана вот эта формула поминовения властей. То есть вразумея укрепи всех, и же во власти суть, и возглаголи в них благая о церкви твоей святой и о всех людях твоих. То есть мы видим прекрасно, что уже в соборных актах сообщить об этом государственной власти, никаких разговоров. Так, четвертое. Местоблюститель собирает собор и председательствует на нем. Вот это функции предстоятеля церкви. Пятое. Местоблюститель председательствует на заседаниях синода, высшего церковного совета и соединенного присутствия Синода и Высшего Церковного Совета. Как мы помним, для осуждения Карловацкого самочинного сборища был как раз полный кворум, то есть патриарх, председательствующий объединенным присутствием Синода, тогда еще бывшего в наличии, и Высшего Церковного Совета. Другими словами, Карловацкое вот это собрание было вменено, яко не бывшее, совершенно законным актом высшей церковной власти, вовсе не одного Тихона и вовсе не запуганного, учитывая, что дело шло еще в апреле, то есть до начала московского процесса церковника. Шестое. Совместно с Синодом сносится с другими православными церквами, обращается к русской церкви с пастырскими посланиями, заботится о замещении архиерейских кафедр. Вот здесь наличествует явное умаление прав места блюстителя по сравнению с правами патриарха. То есть при местоблюстителе орган соуправляющий обязателен. Впоследствии, когда Сергию будет ставить на вид, зачем вам синод из 12 епископов, он отвечает, это орган соуправляющий. Как раз в точном соответствии с положением собора 17-18 года. Седьмое. На богослужениях возносятся имена местоблюстителя и синода. То есть, опять-таки, некое умаление прав местоблюстителя по сравнению с правами патриарха. То есть синод нужен обязательно, и синод возносится и на Великом Входе. Ну что ж, значит, есть некоторые развлечения. То есть патриарх Тихон прямо, может быть, и предвидя, что новый патриарх будет избран не скоро, но прямо говорит о восприятии всей полноты патриарших прав и обязанностей. И действительно, вот в этой выработанной формуле поминовения местоблюстителя синод не фигурирует в разрез с седьмым пунктом. Ну ладно, во всяком случае, так или иначе, но в Сирии мирно был признан митрополит Петр в качестве законного возглавителя патриаршей церкви. Через некоторое время его удаляют из Донского монастыря, и он переезжает в Сокольники на улицу Короленко, тогдашнюю, в те самые Сокольники, где впоследствии будет посещать патриархию как раз митрополит Телефелий Богоявленский из Литвы, то есть неделя патриархии. Значит, теперь наша задача осложняется. Дело в том, что и обновленцы, и зарубежники реагируют на этот факт, хотя и с разных концов, но схожим образом. Да. Реакция обновленцев была опубликована в какой-то ихней газетенке, кажется, церковное обновление как раз, прямо 16 апреля, то есть 4 дня спустя после похорон. Там буквально сказано следующее, что значит, скончался бывший, по-ихнему, бывший патриарх Тихон,
значит, фигура пререкаемая, а теперь, значит, настало время всем верующим во Христа объединиться вместе и таким образом ликвидировать раскол. Это вот я и назвала примирение по-обновленчески. И реакция зарубежников была следующая. Значит, отложить признание митрополита Петра и поминовение его на литургии до поступления новых данных и учитывая, что он в монашестве совсем недавно. Это верно. Он всю жизнь был чиновником синодальным. В последние годы перед революцией он трудился в учебном комитете при синоде, уже в звании действительного статского советника. А постриг он принял уже в конце 17-го года и пострижен как раз Сергием Страгородским. То есть тогда уже митрополитом, а Хиротонисон в иеродиакона и затем в иеромонаха уже Иларионом Троицким. Митрополитом именно через самое небольшое время. Его посвящение в сан диакона и пресвитера в 20-м году, а в 24-м мы уже видим его митрополитом. Да, быстро, именно. Поэтому как раз Храповицкий, который знал эти все ситуации как облупленные, вот он как раз к этой фигуре вообще никакого доверия не имел. И если потом они за рубежом будут поднимать на щит митрополита Петра, так именно сосланного, то есть того, который вообще в церковных делах участие не принимает. То есть их почерк лицемерие.